Всем добрый день, это программа «Одна» на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, приветствую всех, кто уже отметился. Сева пишет, что я осталась без Глебча. Во-первых, мы с вами не на «ты», а во-вторых, я осталась без Глебча, как сирота, ей-богу. Вы не поверите, Сева, но до того, как мы с Александром Глебовичем стали работать вместе в той самой радиопередаче, о которой вы говорите, я еще лет 15 до этого работала в эфире, поэтому я не могу сказать, что это единственное, чем я занималась. Это единственное, что вы смотрели. Скорее всего, так. Переходим к нашим разговорам. Приветствую Бориса Че, Алекса Микитянского. Никита Лябин наконец-то будет смотреть в прямом эфире. Я очень за вас рада. Павел интересуется, Венедиктов эмигрировал, господи, боже мой. Нет, вы знаете, он просто уезжает, приезжает периодически, он ездит, берет интервью и делает всякие интересные материалы. Так, сегодня я была бдительной, жду прямого эфира. Тут идет обсуждение, что почему-то не приходят уведомления именно про Одну. Не знаю, что происходит у вас, но я специально для тех, кому уведомления не приходят, в своем телеграм-канале всегда стараюсь вешать ссылочку на программу. Так что, если вдруг, то заходите. Юлия из Минска регулярно сообщает мой телеграм-канал, так что и его тоже найдете, если вдруг у вас нет под рукой. Маленькая деревня в Тульской губернии с нетерпением ждет. Большой привет Тульской губернии и вам лично. Так, у нас уже добрый вечер, Новосибирск, Маргарита пишет. Тем более добрый вечер, тоже хорошо, а у кого-то раннее утро. Да, говорят, Венедиктов купил остров и строит там пифлакторий. Да, конечно, угу. Остров он купил, и не один, наверняка. Так, да, вот Сергеев, про ваше уведомление делаю, что могу. Так, жду, чтобы Ольга рассказала, где она пропадала всю неделю. Я была на месте, писала всякие тексты, материалы. Без меня было кому поработать, вот так скажу. Сейчас, знаете, время такое. Так что ничего удивительного. Почему выходной, такая мерзкая погода, это несправедливо. О погоде тоже поговорим, потому что я что-то полюбила в «Ну и денек» вставлять народные приметы, и там всегда что-нибудь занятное. Нам, кстати, в Москве, во всяком случае, обещают, что к понедельнику сойдет весь снег, точнее, его смоет. Действительно, процесс идет довольно быстро, но я не рассчитываю на то, что будет прям сразу лето. Я всегда жду подвоха, даже от метеорологов. Так, привет из Хабаровска, Хабаровску, привет. Так, материалы интересные, боже мой. Нет, это не то, дорогой наш слушатель. Львов присоединился. Анатолий, приветствую вас. Кстати, один из героев сегодняшнего денька во Львове учился, и, как выяснилось, не только учился сам, но и познакомился там с женой, которая тоже там училась, при том, что оба они монголы, и даже первый сын у них родился во Львове, он, во всяком случае, так он говорил. Но об этом чуть позднее, потому что денек начнется прямо сейчас. Переодеваюсь. Для денька. Внимание, внимание. Итак, 25 марта. ООН отмечает Международный день памяти жертв рабства. Греция – день независимости. Беларусь – день воли. Украина – день службы безопасности. А Россия, наконец-то, день работника культуры. Так что приветствую всех работников культуры и поздравляю. У католиков Благовещение Пресвятой Богородицы, у православных – день Феофана Исповедника. На Феофана туманы – это значит к урожаю льна, овса и конопли, если что. Единственная погодная примета. В 1238-м в этот день началась героическая оборона Козельска. Мы сейчас с вами посмотрим на очень художественное изображение. Я что-то увлеклась авангардистами в последнее время, много очень читала и смотрела картины авангарда, а вот это прям очень похоже на то, что делали некоторые художники в начале 20 века. Ну, вот так выглядит оборона Козельска. Как вы помните, это в ходе монгольского нашествия. Козельск очень геройски держался, но через 50 приблизительно дней все-таки пал. В 1938 в этот день началось регулярное вещание Московского телецентра. Вы не поверите. Причем показывали фильм о Кирове под названием «Великий гражданин». Может быть, кто-то помнит такой. 5 лет назад случился пожар в торговом центре центре «Зимняя вишня», уж это вы точно помните. В Кемерово это произошло, и вот уже 5 лет. Один из самых ученых-астрономов в Европе, разработчик Григорианского календаря, окончательного его варианта, Христофор Клавиус, родился в этот день 485 лет назад. 210 лет исполняется со дня рождения инженера-генерала, организатора строительства, например, московского водопровода, барона Андрея Дельвига, из тех самых Дельвигов, баронов. Режиссер, создатель Лоуренса Аравийского, доктора Живаго и многих других незабываемых лент, сэр Дэвид Лин, родился 25 марта в 1908. Для памяти я вам афишу Лоуренса Аравийского хотела показать и обратила еще раз внимание на то, насколько Питер О'Тул в этой роли был похож на реального Лоуренса. Есть его фотографии, он, конечно, не такой красавец, но что-то очень важное, мне кажется, и режиссер, и актер в этой фигуре уловили. И поэтому вот вам, пожалуйста, Лоуренс Аравийский. Так, это, значит, 1908 год, и, соответственно, полный ровесник Дэвида Лина, немецкий режиссер, автор «Последнего моста» и многих других фильмов, Хельмут Койтнер. 50 лет исполняется хоккеисту Андрею Николишину. 26 марта. День независимости в Бангладеш, День молодежи во Вьетнаме, День национальной гвардии Украины. По приметам, туманы в этот день предвещают дождливое лето. Будьте бдительны. Если первым прилетит жаворонок, быть теплу. А если зяблик, что логично, к холоду. В 1698 году в этот день на свет появился чешский священник и ученый, изобретатель громоотвода, а точнее молниеотвода, Прокоп Дивиш. Ну, Прокоп – это, так сказать, несколько видоизмененное его имя, по-чешски он был немножко по-другому. А вот, собственно, рисунок этого самого молниеотвода. И наверняка вы видели такие уже реализованные. Они до сих пор, можно видеть цветные фото вот таких вот громоотводов по рецепту Дивиша. 130 лет назад родился генеральный секретарь итальянской компартии Пальмиро Тольятти, тот самый, что скончался в Гурзуфе после поездки в Артек, и в честь которого был переименован Ставрополь на Волге, тот самый город Тольятти. Еще один итальянец, родившийся в этот день, знаменитый режиссер, причем довольно скандальный, Тинто Брасс. Он появился на свет в Венеции 90 лет назад и получил имя Джованни. Казалось бы, а имя Тинто он придумал, фотография у нас тоже скандальная, Тинто Брасса, да, как полагается, чтобы сразу вспомнили, о чем идет речь. Так вот, он сам рассказывал, что имя Тинто придумал он сам, потому что в Венеции дедушка, ну, там, где культура, вот эта вот живопись, это все главное, дедушка, видя его какие-то первые попытки рисовать, называл его Тинторетто. Вот так он стал Тинто. Невероятный актер, народный артист России и Украины Алексей Петренко мог бы отметить всего-навсего 85-летие в этот день. Вокалист Aerosmith Стиву Тайлеру исполняется 75, а сооснователю поисковой системы Google, программисту Ларри Пейджу, всего 50. 27 марта, Всемирный день театра. Праздник франкоговорящего сообщества в Бельгии. Как вы помните, в Бельгии несколько государственных языков, в том числе фламандский и немецкий. В Анголе День Победы, в Мьянме День Армии, в России День войск Национальной гвардии. В православной традиции почитают Федоровскую икону Божьей Матери, а по народным приметам Федор Скотник. Вот действительно, все со слуха воспринималось, видимо. Гром в этот день сулит плодородное лето. 360 лет назад родился доктор Айзенбарт. Почти фольклорный персонаж, но, тем не менее, реальное лицо. Я нашла вот памятник возле дома, в котором он жил и умер. Это действительно реальное лицо, но он вошел в фольклор как доктор, который любил рекламировать свое искусство чуть ли не на ярмарках, очень сильно похвалялся, уверял, что он лечил там и русского царя, и турецкого султана, но при этом был действительно врачом, и когда он занимался непосредственно своим делом, говорят, достигал необходимых успехов. Но вошел действительно в немецкий фольклор, про него песенки, там, спектакли, картинки и так далее сочинялись многие годы. Основатель знаменитой автомобильной компании, промышленник сэр Генри Ройс, родился в этот день 160 лет назад. 115 лет назад родился советский писатель Виталий Закруткин, а 110 лет назад его коллега, прозаик и поэт Александр Яшин. 100 лет исполняется со дня рождения актера Геннадия Юдина. Всего 75 исполнилось бы в этот день актеру Алексею Жаркову, 60 исполняется в этот день кинорежиссеру, актеру и сценаристу Квентину Тарантино. Его полный ровесник, русский поэт, автор-исполнитель собственных песен Михаил Щербаков. Его портрет я тоже решила вам предложить, вашему вниманию, потому что Тарантино уж точно вы как живой стоит перед глазами. И еще рекомендую вам послушать какую-нибудь из песен Щербакова, если вдруг вы давно их не слышали или если не слышали никогда. Тогда рекомендую, например, «Треску». Словно сразу не в очередь за февралем июль, было холодно-холодно, стало тепло-тепло. Ну, кто знает, тот поймет. 28 марта. В Чехии день Яна Амоса Каменского. В Кабардино-Балкарии день возрождения балкарского народа. День освобождения тибетцев от крепостного права. По народным приметам, если весенняя вода течет медленно, тяжелый будет год. Очень такая, в духе Щербакова, такое зрелище. 28 марта – один из возможных дней рождения Рафаэля Санти. У него три или четыре даже даты рождения, там есть расхождения какие-то, с годом все понятно. Живописец и архитектор появился на свет в Урбино 540 лет назад. Там же в Урбино он встретил своего многолетнего приятеля, друга, портрет которого мы сейчас вам покажем. Потому что, когда говорим о Рафаэле, всегда представляются прекрасные дамы или сам Рафаэль такой нежный. А вот собственно, Бальтазаро Кастильони был благородный дон, был придворный, меценат и близкий друг Рафаэля. И вот, собственно, это изображение я решила вам сегодня предложить вашему вниманию. Мне кажется, портрет такой очень, как бы сказать, очень точный в человеческом плане. Это не образ, а абсолютно живой человек. Так мне, во всяком случае, кажется. Государственный деятель, писательница, педагог, академик Екатерина Дашкова родилась в этот день 280 лет назад. Через 35 лет в тот же день родился русский поэт, декан отделения словесных наук Московского университета Алексей Мерзляков. 155 лет исполняется со дня рождения писателя и общественного деятеля, что важно, Максима Горького, он же Алексей Пешков. 115 лет назад в этот день родились сразу двое. Физик Исаак Кикуин и философ Сергей Левицкий. Левицкий – автор сочинения «Трагедия свободы». Он вообще о свободе воли очень много думал и писал. 100 лет назад родился поэт, бард и художник Михаил Анчаров, автор песни про маленького органиста, если помните. И органист, я тоже маленький, но все-таки я органист. Режиссер фильмов «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж» и «Сказка странствий». Александр Мита отмечает в этот день 90-летие. Я как раз из «Сказки странствий» нашла вам иллюстрацию. Честно сказать, из всех фильмов таких знаменитых Миты «Сказка странствий» какая-то совершенно стоящая особняком. Мне так кажется. Может быть, я просто в слишком нежном возрасте ее увидела. Так, да, это вот картина полета. 29 марта. В России день специалиста юридической службы. Не знаю, что это означает, возможно, тоже в погонах. В Китае день молодежи, на Мадагаскаре день памяти героев. По народным приметам, если в этот день тепло, теплой будет вся весна. 29 марта записывайте в свои молескины. В 1778 году Джеймс Кук в этот день высадился на острове Ванкувер. В 1823 в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор». Сейчас, если будете искать где-то в поиске «Метеор», первым делом вам покажут вот эти вот кораблики, которые регулярно ходят в Петергоф. Но это не военные и не паровые, как вы догадываетесь. В 1848 в этот день из-за ледовых пробок остановился на 30 часов Ниагарский водопад. Вообще, оказывается, это случается, он замерзает довольно регулярно. И одно из таких частичных замерзаний я вот вам решила проиллюстрировать. Мне кажется, это очень величественное зрелище, но вообще остановка таких, я бы сказала, природных явлений, это тоже, мне кажется, очень такое мощное явление. Полюбуйтесь на Ниагарский водопад зимой. 295 лет тому назад родился последний гетман войска Запорожского и президент Российской академии наук граф Кирилл Разумовский. 175 лет назад родился военный министр, главнокомандующий всеми вооруженными силами в русско-японскую генерал Алексей Куропаткин. Наверняка слышали о нем. Особенно, когда вспоминали русско-японскую в разных программах. В 1908 в этот день родился режиссер, киновед Леонид Варпаховский. Я нашла его портрет с умыслом, потому что это портрет из дела, вы прекрасно понимаете. Потому что Леонид Варпаховский был осужден как японский шпион, если не ошибаюсь, и довольно долго отбывал наказание вот за это самое. Он, естественно, был реабилитирован, и после он и в Магадане ставил спектакли, он и после освобождения еще успел поработать, то есть он в заключении выжил. Его полным ровесником был оперный опереточный артист, певец Владимир Канделаки. 10 годами позднее родился советский психотерапевт, автор метода кодирования от алкоголизма Александр Довженко. Вот честно скажу, я когда слышу Довженко, я всегда думаю о кинематографе. А когда я слышу кодирование по методу Довженко, у меня случается когнитивный диссонанс. Так вот, он разрешился. 80 лет в этот день исполняется британскому политику Джону Мейджору, помните наверняка. В этот же день и год родились еще участник группы Монти Пайтон Эрик Айдл и греческий музыкант Вангелис, тоже известный вполне. 55 лет исполняется Владимиру Преснякову-младшему. 30 марта – день цветов в Барселоне, чудесный праздник. День защиты земли в Палестине. У православных память преподобного Алексея, человека Божия. На Алексея выверни оглобли из саней. Вот все, что мы знаем о приметах. Ну, совершенно очевидно, значит, снег должен сойти. Автор морских рассказов, в том числе Максимки, Пассажирки и многих других, Константин Станюкович, родился в этот день 180 лет назад. 10 годами моложе писателя был нидерландский постимпрессионист. Так это официально называется, Винсент ван Гог. Нет ничего прекраснее, чем полюбоваться одним из полотен ван Гога, тем более, что сейчас его работы находятся в рейтинге одних из самых дорогих в мире. Вы наверняка об этом слышали, периодически в новостях это появляется. Ну вот это виноградники, это Арль, это, в общем, ван Гог, как он есть. Очень мной любимый художник, честно скажу. Хотя, конечно, никогда не удастся купить ничего. В 1928 году в этот день родился английский писатель-сатирик Том Шарп, автор Уилта, непредсказуемого и всяких других, может быть, читали. 5 годами позднее родился французский актер Жан-Клод Бриали. Трудно поверить, но 70 лет исполняется автору-исполнителю и журналисту Леониду Сергееву. Помните песню «Колоколенко»? Может быть, помните. А всего 60 совершенно уникальному человеку. И вот, собственно, тот самый монгольский политик. Сейчас я сразу извиняюсь, потому что тяжело произносить монгольские имена. Зовут его Цехиагийн Элбегдорж. Да, вот теперь правильно. Нателла Болтянская о нем тоже рассказывала. Это совершенно удивительный человек. Портрет его такого симпатичного и доброжелательного лица тоже есть. Так вот, именно этот человек, во-первых, после того, как он учился во Львове, завел там семью и вернулся в Монголию, он очень вдохновился перестройкой. И стал просто отцом монгольской перестройки. Он закрепил в Монголии свободу прессы, очень сильно за это боролся. Он был инициатором государственного извинения перед репрессированными по политическим мотивам. Жертв было очень много в Монголии. И тех, кто погиб, и тех, кто освободился, вот как в нашем с вами тоже случае. Он был премьер-министром, он был самым молодым, по-моему, премьер-министром в истории. Он был президентом. Он вообще очень активный такой общественник, и он совершенно общественный государственный деятель, и он совершенно такой, ну как сказать, непреклонный сторонник свободы и справедливости и всякого добра для Монголии и вообще для людей. И это, кстати, он обратился к Путину с призывом прекратить войну и с приглашением к разнообразным монгольским национальностям, бурятам, там, жителям Тывы и так далее, вот когда началась мобилизация, и он пригласил их в Монголию, чтобы они могли там как-то, как бы это сказать, избежать многих трагедий. И вот всего 60 лет исполняется человеку, который, кажется, прожил там, я не знаю, 4 или 5 жизней в политике. Такое ощущение. Кстати, да, у него 28, по-моему, детей, по последним данным, потому что помимо 5 собственных, они с женой усыновили еще огромное количество сирот. 31 марта. Международный день резервного копирования. Это тоже очень актуально. И Международный день видимости трансгендерных людей. И нет, это не забавный способ откосить от армии, а, в общем, такая глобальная проблема. И для людей, которые с этим сталкиваются, иногда это обращается в смертельную опасность. По народным приметам, если в этот день появляются цветы мать и мачехи, апрель будет теплым. Видите календарь наблюдений за погодой. Ровно 100 лет назад в Нью-Йорке провели первый танцевальный марафон, а в Италии рабочий день ограничили 8 часами в 23-м году. 165 лет назад родился архитектор, автор музея изящных искусств, здания теперешнего ЦУМа, средних торговых рядов, которые я вам решила в качестве иллюстрации предложить. Звали его Роман Клейн. На самом деле вот эта фамилия, и к ней было и имя соответствующее, потому что он немецкого происхождения, его семья. Он был не Роман изначально, насколько я понимаю. Цыганский актер, драматург, один из основателей театра «Ромен» Иван Ром Лебедев родился 120 лет назад. 95 лет в этот день могло бы исполниться канадскому хоккеисту Горди Хоу, а 85 – художнику, сценографу Сергею Бархину. И вот для иллюстрации работ Сергея Бархина, он великий был действительно, без дураков, художник театральный, это и вообще художник. Это эскиз спектакля «Здравствуй, Пушкин» 73-го года, как раз в театре «Ромен» и ставил этот спектакль все тот же Иван Ром Лебедев. Вот так удивительно все совпало, что день рождения у этих двух людей в один день и даже юбилей. В общий с Бархиным день рождения у актера, народного артиста Александра Збруева 80 лет в этот день исполнится шведскому кинорежиссеру Рою Андерсону и американскому актеру Кристоферу Уокену, 75 артисту эстрады Владимиру Винокуру и американскому политику Альберту Гору, тоже небезызвестному. Протоиерею богослову Всеволоду Чаплину могло бы исполниться всего 55, но вы сами прекрасно помните, что не... Несколько лет тому назад его внезапно не стало. Возвращаемся к нашим беседам и посмотрим. Да, кстати, если кто-то вдруг заинтересовался действительно монгольским политиком, которого коллега Наталья Болтянская считает антипутиным, то есть как бы всей жизнью своей, я... Вас отсылаю к программе «Слух и эхо» с Наталией Болтянской, она там об этом рассказывала. Так, трагедия в Зимней Вишне была очень страшная. Анна, вы знаете, поразительно, вот как раз то, что мы занимаемся вот этими вот историческими какими-то воспоминаниями, поразительно, как, с одной стороны, очень быстро бежит время, и кажется, что вот это все было недавно, а с другой стороны, как быстро мы забываем какие-то вещи. В том числе те, о которых говорили все, которые обсуждались там изо дня в день. И «Зимняя вишня» тоже как-то в какой-то момент ушла с радаров. Хотя, в общем, да. А помните катастрофу в Болгарии? А помните еще несколько таких вот вещей, которые вроде бы там на несколько недель приводили общество в какое-то вот состояние такого очень бурного сопереживания, переживания взаимных упреков тоже, как обычно. Вот. А потом как-то уходило. Так, не было никакого нашествия монголов в 1238 году. И это Козельск сейчас на территории Украины, а не России. И что? Я где-то сказала, что это старый русский город Козельск? Нет? Ну, тем не менее, битва была, да? Осада Козельска была, но никакого нашествия не было. Хорошо. А интересно, у кого же в зависимости была Эллада, если только под жестоким гнетом древних философов и геометров? Подождите. Ну, я насчет Эллады не помню. Никакой независимости Эллады. Церковь у нас элладская, это греческая. А Греция, кстати, была в зависимости тоже. Так что, если вы определите, что вы имеете в виду, то окей. Так, кстати, да, это к разговору о том, что под турецким владычеством сколько находилась Греция уже, так сказать, в последнее время. Так, в моей молодости сотрудник в Сокольниках грядку себе выращивал. Это то, что я думаю. Так, про Козельск в Калужской. Ну, как бы, где бы ни был Козельск, товарищи, это просто совсем другое время, правда же? Ну, 13 век, ну, сами подумайте. Так, ваш недавний пост напомнил мне о моем старом номере журнала «Аква». Там была статья про бельков и прочих тюленей. В детстве на них любовался. Теперь перерою залежи в квартире, достану таки этот номер. Ой, вы знаете, да, я действительно написала и повесила ссылку на телеграм-канал реабилитационного центра «Тюлень в Приморье». И сделала это не просто так. Во-первых, потому что канал совсем, совсем свежий, и у него еще очень мало подписчиков, и будет здорово, если их будет побольше. И я как бы гарантирую, что это прекрасное, душеполезное, спасительное чтение. При этом Приморскому центру реабилитации тюленев можно, тюленев, можно, как это сказать, донаты посылать, так же, как и во все остальные места. И, кстати говоря, канал «Живой гвоздь», обратите на это внимание тоже. Так вот, и просто сейчас начинается тюленей сезон. Я много лет слежу за соцсетями Лоры Белоиван, которая, как сказать, мать-основательница и директор этого самого центра. Это очень интересно по-человечески, совершенно вроде бы так в глобальном смысле, ну, бессмысленная затея, да, как спасать там, не знаю, котиков с перебитой лапкой. Это, в общем, ну, одним котиком больше, одним меньше. То есть нельзя спасти там всю тюленью, там, живность за счет того, что вот будут спасены эти выброшенные тюлени. Но это такая, как сказать, это такая какая-то глобальная вещь, которую я вот всячески поддерживаю, потому что, да, это маленькие тюлени, ларги в основном, которые потеряли мать в слишком нежном возрасте, и поэтому сами они не могут жить дальше. И их находят в разных местах. Раньше все это заканчивалось тем, ну, пока не было никаких специалистов и не было никакой вот точки на карте, где бы этим занимались. Раньше это все сводилось к тому, что люди пытались там выбросить в воду, как рыбу, да, вот если вот он лежит на берегу, значит, его нужно выбросить в воду, и он там поплывет и заживет. А на самом деле нет. Нет, это ему не поможет. А маленькие тюлени, они, у них недостаточно веса, чтобы долго находиться в воде. Недостаточно жира, им просто холодно. Они еще не очень умеют самостоятельно питаться, то есть совсем не умеют. И просто если они теряют мать, мать по какой-то причине их не нашла, они там на льдине их оторвало или еще как-то, они остаются совершенно беспомощны, их находят обычно очень истощенными. Они часто, вот Лора писала, там у нее последние поступления, весна пришла, и вот начинаются эти тюлени. Последние поступления было там 8 килограмм тюлень. Ну, он еще в полупальто, то есть у него еще мех бельковый не сошел. Он такой, ну просто, ну как кот практически, как довольно толстый, но все-таки кот, а не тюлень. Тюлень – это, в общем, крупное животное. Ну, в общем, почитайте, это страшно интересно, и это очень про жизнь, про такую нормальную человеческую реакцию. Нельзя выбросить ребенка, который умирает от голода и болезней на берегу, нельзя его бросить. Хотя, конечно, далеко не все могут выжить, потому что бывает, что они там повреждены, собаки их там покусали, там, в общем, много всякого бывает. Но в реабилитационном центре тюлени это делается уже много лет, уже построен новый тюленятник, уже там просто все идет, как идет. Так что я вам очень советую. Спасибо, что вы меня на эту, как сказать, на этот спич подвигли. Так, седой киевлянин пишет: я всегда боялся заглянуть в скворечник, чтобы узнать, кто там живет. А, вы знаете, это, наверное, даже и не очень хорошо заглядывать в скворечник. Может кого-то напугать, а может быть бросит деточек. Так, я живу в деревне уже 10 лет, но не отличу зяблика от жаворонка. Знаю только дятла и кукушку по звуку. А знаете, уважаемая Эл, я думаю, Елена, насчет зяблика врать не буду, но жаворонка по песне очень легко отличить. Я когда-то, это привет журналу «Мой район», когда-то, когда мы только переехали в Олимпийскую деревню, вокруг была еще практически деревня в буквальном смысле, слышала возле школы, где я училась, там был какой-то пустырь совершенно такой никому не нужный, я там слышала жаворонков. Да, они там вот стоят очень, очень высоко в небе, их практически не видно, и очень характерная трель раздается. Кстати, в интернете можно поискать и почитать даже просто статью в Википедии, и там обычно приводятся примеры, звуковой пример, ну, во-первых, можно визуально, там картинки есть, как выглядят те или иные птицы, а во-вторых, там можно послушать песню, и вы сразу же узнаете, вот жаворонка будете отличать, зяблик, да, с ним, конечно, сложнее, но если вы хотите примету соблюсти, узнать, кто прилетел, жаворонки или зяблики, то, я думаю, все будет в порядке. Так... Так, так, так. Реконструкция пожара в Зимней Вишне с разницей в 5 лет с точностью до минуты. Да, Юлия из Минска повесила ссылку, тут упомянули это в комментариях. Спасибо. Так, Светлана, привет из Киева. Привет, привет, Светлана, вам тоже горячий привет. Вот, совершенно искренний. Так. Тольятти, видимо, отравился в РТКе какой-нибудь общепитовской дрянью в пионерской тошниловке. Не стоит. Вот это совершенно не то. Тольятти, во-первых, до этого прожил достаточно, как бы сказать, энергичную жизнь. Во-вторых, с любым может случиться. Может быть, на него повлияла, там, не знаю, жара. Хотя обычно итальянские коммунисты и Крым, они как-то совпадали, потому что это по климату очень похоже на их родину, а по деньгам было значительно дешевле, я так подозреваю, поэтому ездили туда отдыхать, как в Италию. Но в Артеке, насколько я помню, было все, конечно, страшно, как это сказать, заорганизовано. Алексей Кузнецов, кстати, об этом рассказывал, он в Артеке был. Вот. Но так, чтобы там отравили, я вас умоляю, это глупость. Просто глупость. Так, вчера по культуре была старая хорошая программа с Петренко, беседа «Творческий вечер», пишет Александрит. Здорово, я не смотрю телевизор просто в отсутствии самого телевизора, но верю, что да. Вообще Петренко был, конечно, артист какой-то, невероятный, как сказать, он могучий был, вот он и артист был могучий. Я очень люблю его в «Жестоком романсе». Он там такой, я даже не знаю, Островского ли это персонаж, или это персонаж уже такой рязановский, но это какой-то потрясающий. Он в театре тоже играл и очень серьезно подходил всегда к своим ролям. Очень, очень я его любила как артиста. Так, Федор Скотник звучит как оскорбление. Дорогой Федор, мы совершенно не хотели вам сказать ничего плохого, но Скотник – это, как бы сказать, это не оскорбление, это профессия. Так же, как там Нюрка Скотница. Скотница – это просто функция, так же, как птичница. Поэтому ничего плохого. Да, кстати? Кстати, хочу очередную книжку вам на shop.diletant.media порекомендовать, пока не началось. У нас есть книга Бориса Акунина «1881». Вот прям буквально так она кратко и емко называется. Вы наверняка представляете себе, что происходило в 1881 году, что самое главное, какие события этого года. Поэтому, я думаю, объяснять не нужно. Но эта книга цена еще тем, что она с печатью «Дилетанта» на книге и на открытке, а открытка с пожеланиями от самого Бориса Акунина вкладывается в эту самую книгу. Так что такую вы точно больше нигде не купите, это я вам могу гарантировать. Польчика у нас есть? Ага, да, есть, все, извини. Вот, так что заходите, гости дорогие. И, кстати, те из вас, кто покупает на shop.diletant.media какие-то книги, даже журналы, в том числе журналы «Мой район», «Дилетант», в общем, все, что можете там найти, а копаться там есть вообще над чем, и поискать разного всякого можно. Так вот, если вы там что-то заказываете и просите, чтобы вам оставили автографы сотрудники «Живого гвоздя», те, что, как сказать, те, что здесь находятся, то мы все с удовольствием это делаем. Поэтому каждый раз, когда я сюда прихожу, вот я не приходила долго, действительно, неделю у меня не было, мне уже выставили целую кипу книг, на которых я вместе с моими коллегами должна была подписаться. Поэтому они иногда не сразу же посылаются вам, потому что нужно дождаться, чтобы все явились, кого вы заказали. Там Алексей Венедиктов, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Лиза Никина, Ирина Воробьева. В общем, все, кто здесь бывают лично, все свои подписи оставляют, и все абсолютно честно, я вам могу гарантировать. Ореха тоже видела там подписи, наверняка вы заказывали. Так, спасибо, Евгений из Пензы, и вам горячий привет. Так, Светлана, что у вас, как у вас с электричеством? Видимо, это Светлану из Киева спрашивают. Надеюсь, напишут. Так, по поводу денька. Хорошо, Тарантино на пенсию выйти может. В смысле, повезло. Ну, мне кажется, там, где живет Тарантино, пенсия не в 60 начинается. Там немножко все по-другому. Так. А откуда можно знать историю России, если нет ни одной летописи в оригинале? Все вранье. Ты мой хороший, ты мой сладкий. А, да, действительно, вы знаете, даже если бы летопись была в оригинале, ну, некоторые оригинальные тексты есть, в том смысле, что они написаны теми самыми людьми, они переписаны кем-то другим, но летописи, например, которые писались, это настоящие летописи, да, но они писались 50 лет спустя после событий, и тоже по каким-то рассказам. Это что, не документ? Ну, в буквальном смысле нет, это не газета. С другой стороны, газеты, которые о какой-то другой эпохе рассказывают, там тоже может быть вранье, даже если она вышла день в день с каким-то событием или там на следующие сутки. История и источниковедение – это вообще страшно интересно. Так что историю России откуда можно, оттуда и узнают. Если придираться к терминам, то в Бельгии в целом считается нидерландский, а не фламандский. Ну да, хорошо, да, соглашусь, да, нидерландс, он прям так и называется. Но второй французский. И есть небольшой округ, где официально пользуются немецким языком. По-моему, это округ Брюссель, точно не знаю, это я где-то прочла. А вот с французским и нидерландс я сталкивалась просто в быту, что называется, когда там на три дня приезжала в Антверпен, например, это было очень заметно, что там свои представления о том, на каком языке говорить хорошо и правильно. Так, в России, когда освободят от крепостного права? Кстати, о крепостном праве, дорогой мисс Магиус, можно зайти на канал «Дилетант» и посмотреть программы Алексея Кузнецова и Леонида Кацвы, касающиеся в том числе крестьянской реформы. Так что, ну, а вы как бы в своем праве освобождаться от крепостного права или нет, сейчас каждый справляется. Так, Светлана Краниевская, отличная информация. С электроэнергией сейчас в Киеве нормально, чтобы не сглазить. Да, согласна с вами. Так, про археологию. Так и есть, Балкария вернулась с мест депортации. Вот, Руслану Беджиеву важно было узнать о балкарской памятной дате. Я поэтому всегда внимательно к этому отношусь, потому что вот это вот ощущение, когда, знаете, это постоянно обсуждается, какое-то вот это вот имперцы ли русские там или не имперцы, но действительно люди, которые, вот как я, выросли в Советском Союзе и в центре Ионного Союза в городе Москве, они только со временем стали понимать, что, ну как сказать, все равно казалось, что мы живем в России не в смысле Российской Федерации, ну, а в смысле вот страна, ну, так же, как на Западе часто называли, это Россия, русские идут, да, даже если это были балкарцы, киргизы, таджики, кто угодно еще. И в этом смысле, конечно, есть такое раздвоение немножко сознания. Когда-то я читала замечательный пост человека, который, по-моему, в Беларуси он родился или где-то еще в Украине, не помню. Ну, неважно. Важно, что если человек учился в каких-то других республиках, то у него был местный, республиканский какой-то еще уровень, язык местный, национальный, который утвердили как местный, там флаг, герб, гимн, ну, какие-то атрибуты, в общем-то, государственности. И плюс все то, что относилось к Советскому Союзу. То есть, как бы два было уровня. А у России никто не обращал внимания на российский герб, российский флаг, хотя он тоже был отдельный от Советского Союза. Поэтому вот то, что страна многонациональная, надо себе все время как бы, ну, не знаю, напоминать и развивать вот это ощущение, что бить себя пятками в грудь и кричать «мы русские, нас там столько-то миллионов». Ну, хорошо, но не все считают себя в каждую минуту вот этих ваших криков, хотя они граждане России, не все себя считают русскими, и, может быть, их иногда это как-то немного шокирует. Так. Дону, нет, не поняла, медаль дали правозащитнику. Я не поняла, о чем вы. Дону, какому благородному Дону дали медаль? Так, в России самые свободные люди не ждут ни от кого подачек, надеются всю жизнь на себя и, может, на близких. Тиана, я бы не согласилась, что... вы имеете в виду, что есть в России самые свободные, это те, кто надеется только на себя. Ну, может быть, да. Хотя их тоже, мне кажется, пытаются всех посчитать. Так, Да, зиму вроде бы пережили. Согласна с Алексом. Так, женщина кого-то освободит, крепостное право. А, женщина освободит мужчину от обязанностей, должен и перестанет обвинять во всем, тогда крепостное в России, право в России закончится. Михаил, эти несчастные, жалобные такие зайчики, которых женщины тиранят, держат в крепостной зависимости, а они ничего не могут с собой поделать. Они слушаются, что им говорят, они выполняют и очень страдают от того, что они в угнетенном положении. Вот так вы себе это представляете? Вот этих людей нужно их как-то даже не освободить, а женщины сами должны как-то перестать их угнетать, да? Очень интересно. Интересная концепция. Я, кстати, сегодня хотела, уже времени-то практически нет, хотела поговорить о том, как вы вот это тоже ощущаете. Воспитывали ли вас, сейчас скажу любимое слово, женственность или мужественность, что вот как-то вы ощущали, несли вот эту вот с собой какое-то специальное знание, которое вас там, не знаю, педагоги, тренеры, родители, бабушки и дедушки, вот настоящий мужчина там такой-то, вы там развиваете в себе такие-то качества, ты мальчик, ты должен там то-то и то. Это, кстати говоря, да, есть такая штука. Так что, Михаил, подумайте еще раз, в чем проблема? Может быть, действительно как-то мужественности недостаточно научились? Так, хотя я-то, честно говоря, считаю, что очень странно воспитывать именно половые отличия, хотя можно воспитывать ребенка, ну, то есть мы воспитывали как девочку, мы воспитывали как мальчика, это не обязательно вот это воспитание мужественности или женственности, но как-то на пол все равно обращают при воспитании. И, кстати, это одна из проблем тех людей, которых воспитывают в поле, который вроде бы визуально определяется или который врач определил. Так иногда тоже бывает. А потом человек вдруг понимает, что у него что-то в организме не так. И иногда выясняется, что да, действительно, человек имеет какие-то, я не знаю, там, признаки биологические, в том числе двух полов. Такое бывает. И вот здесь, конечно, это прям драма, когда человек ощущает, что он не соответствует тому образу, в котором его в том числе и воспитывают. Так, день супа, не путать с днем супа, пишет Урал. А какой это день, вы не написали? Видимо, центр управления полетами вы имеете в виду, суп, да? Так, сегодня день рождения Татьяны Марковой, художницы. Возможно. Сегодня родительская суббота у православных. Вот, Николай Николаевич, ничего не могу сказать, не видела. А Алекс пишет, очень красиво на Ниагаре. Еще бы. Наверняка. Так. Вот на Юлию Зменскую сказка «Странствие» произвела впечатление в детстве. Да, да, это прям, он какой-то был, про него сначала легенды ходили. То есть дети, которые посмотрели, рассказывали другим, которые еще не видели. Вот ты смотрел, да, ты потом неделю спать не будешь. Ну, какие-то, как будто это какой-то фильм ужасов. Но это не совсем фильм ужасов, и, в общем, не вполне детский. Так, Анна вспомнила, очень любила Щербакова, «Вишневое варенье», «Люди сухопутья», Господи, слушайте, я не могу уже, Бабельмандебский пролив. Вот что, а я пытаюсь монголов назвать по именам. Господи, совсем уже просто растренировала аппарат. Буду тренироваться теперь. Я не знаю, будет ли атака с флангов в этот понедельник, буду ли я в ней принимать участие, потому что это зависит не от моего желания. Вообще, если не буду, то буду тренироваться произносить всякие сложные слова. Наверное, все-таки надо, как это, заниматься какими-то скороговорками, что ли. Бабельмандебский пролив, Бабельмандебский пролив. Да, вроде могу говорить. Да, я у Щербакова еще очень люблю, Анна, все его пацифистские вот эти циклы. «Знамя наше на древке развивается, а Наташа на реке раздевается». Ох, там очень интересно про все. Ну и «Треску», да, «Треску» очень люблю. Песня такая. Так, за денежку водопад можно подсветить любыми цветами. А смысл? Вы знаете, Седой Киевлянин, я вот, когда первый раз меня черти понесли, смотреть в Барселоне поющие фонтаны. Ну, то есть как, музыкальные фонтаны – это такая вообще популярная развлекаловка. Ну, вот в Барселоне туда специально возили туристические автобусы, приезжали, все тоже вот подсвеченные струи фонтанов, плюс какая-то музыка играет. Я не понимаю этого развлечения, честно сказать. Может быть, когда-то в каком-то, я не знаю, прекрасном прошлом, когда не было такого количества визуального, извините меня, контента, и в такого количества всяких вот развлечений, связанных именно с изображениями, наверное, это производило впечатление, подсветка фонтанов, тем более музыка, а тогда, наверное, можно было еще посадить рядом просто оркестр, который бы сообразно танцу, струй, что-то такое играл. Наверное, да. Наверное, тогда это было актуально. А сейчас, мне кажется, это уже, ну, подсветить воду. Ну, вы можете, в принципе, у себя в ванной тоже пустить душ и в фонарике менять стеклышки цветные. Я не очень понимаю такого рода развлечения. А вот просто водопад, как он есть в природе, вот это да, вот это вещь. Так. У Пешковой... интересная биография. Вы имеете в виду Марфу Пешкову, Федор? Да, там вообще все очень сложно с семьей Горького и с его родными, близкими и приемными родственниками. Там вообще очень сложно. Так, здравствуйте из Санкт-Петербурга, Анна Рейман. И вам тоже всего самого лучшего и привет Петербургу. Так, вот я и остановлюсь феминисткой, даже очень, надо прививки миролюбия придумать, Александрит. Да, да, я понимаю вас, Александрит, когда вдруг некоторые заявления со стороны абстрактных каких-то совершенно персонажей, а иногда и организаций этих персонажей, вдруг какой-то такой прям взрыв феминизма внутри Так. А что такое нацизм? Про-про. Ну, сядьте уже, возьмите какие-то учебники, почитайте. Почему вы хотите сейчас об этом поговорить? Вам не с кем поговорить? Так. Одна ты прелесть. Юрий Абрамов, мы с вами опять-таки на «ты» не переходили. Я не уверена, что это комплимент, но ладно. Так, что интересно, если бы то же самое сейчас намалевал кто-то другой, а не Ван Гог, эта картина не стоила бы ни цента. Руприхт, а вот в том-то и дело, что никто не может это намалевать. Вы понимаете, какая удивительная штука. Если много смотреть разной живописи, то начинаешь понимать, почему какие-то вещи поражают воображение и стоят бешеных денег, а какие-то вещи нет. Да, есть наверняка какой-то там мусор, люди просто там надувают щеки, а им подсовывают какую-то, в общем-то, лабуду, и вот это вот надувание щек создает каких-то звезд, может быть, неоправданных. Но к Ван Гогу это точно не относится. Это совершенно отдельный и абсолютно невероятный художник. Я сейчас много читала про художников из «Бубнового валета», и смотрела много работ. Очень интересный такой есть феномен. Когда они были, ну, авангардистами, сезонистами, немножко фавистами и так далее, каждый из них был совершенно, ну, какой-то невероятной энергии живописи. Он производил просто такие вещи смешные, какие-то вызывающие, особенно в то время. И действительно, такие вещи делали с цветами. Там было похоже, да, в какой-то момент это было похоже на Ван Гога по такой вот способности, какой-то взрыв просто. В какой-то момент это похоже на вот эти вот летописные иллюстрации, на Лубок, на что-то еще. Но все равно это было очень ярко, индивидуально, и у каждого свое. Там, в общем, каждый был в своем духе и в своем стиле. Сейчас тоже эти работы вот этого периода, там, десятых, начало двадцатых, они у этих художников стоят огромных денег. Но некоторые из них потом превратились в соцреалистов, в кого-то еще. И вот их ставишь рядом, вроде, ну, красиво нарисовано, как говорится, да, такой вот нормально все тоже, мазок твердый, все вроде бы в порядке. Но по сравнению с тем, что они делали в период экспериментов молодости, бодрости и каких-то, каких-то борений творческих, очень у многих оказалось ничего интересного. И вот действительно, это такая вот вещь, которую... Не знаю, может, у меня к соцреализму какие-то претензии. И... Так что не скажу, что можно под Ван Гога вот так вот прям наляпать и будет. Ну, наляпать-то можно, но будет видно, что не Ван Гог, мне кажется, в большинстве случаев. Так, Юнджанин Сыдынбал, помню, сыдык-киевлянин, Агуракча Жугдамириддин. Как-то так его зовут. Так, смотрела пассажирку Говорухина. Оказывается, по Станюковичу. Юлия из Минска, да? Да, может быть. Но я вот пассажирку не видела, а Максимку-то все читали. Ну и вообще морские рассказы Станюковича, такие были детские всякие сборники, ну условно детские, конечно, но в детстве, по-моему, очень много читали. «Отец монгольской перестройки» звучит, Федор, это я придумала. Ну, в смысле, это я так для себя определила, что он отец монгольской перестройки, хотя он был такой юноша еще в этот момент, совсем молодой человек, но уже отец, да, да. Так, оказывается, Анна Руприхт, прыгуни на прыжках, на лыжах с трамплина. А, вот с которыми только что беседовали, или какая-то другая, не знаю. Так, к сожалению, Леониду Сергеевичу могло бы исполниться 70. Да что вы. Я не знала. Так, Леонид Сергеевич, да, слушайте, я не знала. Простите, пожалуйста, я видимо, пропустила. Так, в одном хорошем санатории была в Минводах, везде копии Ван Гога и других импрессионистов. Приятно, все понимают, где искусство, а где фигня на самом деле. Александрит, может быть, и понимают, но вот, это вот, вот этот период в жизни, когда в Советском Союзе, в самом начале, еще до Советского, до образования Советского Союза в России и в постреволюционной России, было такое количество совершенно сумасшедших гениальных художников, архитекторов, дизайнеров, рекламщиков, поэтов и так далее, которые, ну вот, ну, авангард, русский авангард, да, то, что сейчас очень ценится везде, а потом, как он был придушен. То есть, возможно, эти люди бы и сами пришли к каким-то другим вещам, может быть, они были бы не такими новаторами, может быть, они бы, ну, как-то вот... Поборолись с формализмом, и все, и соцреализм настал просто ровно, одинаково. Петр Кончаловский, работы которого размещали в учебниках русского языка, да, какие-то там, не знаю, там «Сирень на веранде», «Дождливые», там что-то там, ну, какие-то пейзажи, там, натюрморты и все такое. Какой он был, какие он портреты писал во времена бубнового валета? Это же с ума можно сойти. Ну и так далее. Это, не знаю. А потом получилось так, что их не отличить друг от друга. Вот это, мне кажется, главный признак. Когда вот эти вот соцреалисты, в принципе, друг от друга отличаются, ну так, на полтона. Они, в принципе, все более-менее одинаковые. Да, там были какие-то невероятные красоты. Но все эти красоты остались очень где-то далеко. Так, скоро пойду на спектакль в кино по книге Олеши «Антидиктатурный», «Золотой маски», режиссер Могучий. Смотрите, пока все не запретили. Смотрите афиши мелких кинотеатров. А, спектакли показывают в кинотеатрах. Интересно. Тем больше в кинотеатрах больше показывать нечего, насколько я понимаю. Удивительно. Вы были летом в Петергофе? Ну, когда-то была. В детстве, мне кажется. А, нет, была даже не в детстве. Я была там в июле, шел проливной дождь. Я была не в детстве, я уже с дочкой была совсем не очень давно. Ну, в общем, хорошо в Петергофе, согласна. Так, все равно главная ценность картин Ван Гога в том, что к ним прикасался Ван Гог. Руприхт. То, что он к ним прикасался, очень заметно. И в этом главная ценность. Так, Пархоменко создал популярную фразу «надувать щеки». Полина Олеговна, это не он создал эту фразу. Эта фраза, мне кажется, уже давно была в ходу. Просто Сергей Борисович очень чуток к языку. и очень много читал, вы не поверите. Так, спасибо большое всем. Если вдруг вы чувствуете, что вам надо как-то принять участие в, не знаю, там, в природе, в жизни, в правде, в любви и в прекрасном, то, кстати, заходите вот в такие места, где, например, собирают деньги на ту же реабилитацию тюленей или на каких-нибудь собак, кошек. Есть такая, собаки Березиной, есть такое тоже место, куда вот не то, что не стыдно, а очень приятно и как-то... Но чувствую, что ты все-таки не просто так живешь. Потому что другие все вещи, там, вы знаете, да, там страшно, ужасно. А вот эти вещи останутся, мне кажется, в любом случае. Помощь каким-то правильным, хорошим людям, которые делают правильные и хорошие вещи. И эти вещи нужно делать всегда. Спасибо большое. Спасибо большое. Меня зовут Ольга Журавлева. Не успеваю все прочесть, но да, мне тоже кажется, что мало. Но, тем не менее, до встречи. Пока.